Дорогие братья и сестры, наши передачи продолжаются. С вами в студии ведущая Валентина Ефремова, за режиссерским пультом Ольга Царулева. В прямом эфире радио «Воскресенье» передача из цикла «Если болит душа». На ваши вопросы, уважаемые радиослушатели, отвечает православный врач, психотерапевт Вячеслав Владимирович Боровских, президент Фонда эффективного народосбережения. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Напоминаю, телефон прямого эфира 379-65-94. 379-65-94. И код города Екатеринбурга 8-343. Звоните, мы ждем ваши вопросы. Ну, а пока вопросы с сайта. Из Смоленска пишет нам, так я не поняла пока, кто, но вот Смоленск, 19 лет, православное вероисповедание, исповедовался такого-то числа, 6 апреля 2013 года. Да, молодой человек пишет. «Не могу спокойно находиться среди людей в колледже, в транспорте, на улице, не говоря уже об общении. Всегда кажется, что кто-то на меня смотрит и пытается как-то мне навредить. Не доверяю людям, даже испытываю некую ненависть к ним. Также не могу смотреть на людей, особенно когда они смотрят на меня. Меня начинает дергать от этого, вообще весь напряжен. Я родился без кисти левой руки, и все свое детство надо мной издевались и предавали самые близкие друзья. Но я все равно продолжал с ними дружить, так как больше мне ничего не оставалось. Я думаю, что все люди злые, даже внушая себе, что это не так, не могу справиться. За помощью обращался к матери и в молитве к Богу, но, видимо, плохо обращался. Мать не может понять мою проблему, так как мы с ней не понимаем друг друга. Очень хочу избавиться от этой проблемы и научиться нормально общаться и находиться с людьми ВКонтакте, испытываю удовольствие от общения, а не страх и самопрезрение. Пожалуйста, помогите».
Ну вот мы опять имеем с вами дело с развившимся неврозом навязчивых состояний. Такое фобическое, тревожное расстройство, астенодепрессивное расстройство у человека молодого. Ну а причина-то видите какая? Конечно, ну вот такая доля у человека, его земная. Он родился без кисти руки. И, конечно, когда ты чем-то обделен изначально и живешь среди здоровых сверстников, у которых обе кисти, то, конечно, ты чувствуешь свою ущербность и некую свою такую обделенность, и всегда возникает вопрос: почему? За что? Почему я? И чем взрослее человек становится, тем острее эти вопросы. Ну, тем более, что и там окружение может подогревать своими шутками, там, передергиваниями и различными издевательствами такими. Вот это все состояние. И в конце концов человек может потерять самообладание. Так оно и происходит. И в данном случае тоже молодой человек потерял самообладание, и все пошло по сценарию развития неврозов. Ну, а в истоке-то всего этого лежит такой робот, неприятие себя таким, какой ты есть. Ну, да, у меня что-то не так, как у других, но я есть. Я живой человек, у меня есть ум, воля, чувства, я живу. Дышу, я смотрю на этот мир Божий. Мне Бог дал это даром, ведь не я сам себя сделал. И если я недоволен тем, что я имею от Бога, значит, я недоволен Богом, как своим Создателем. Я на Него ропщу. И это самое такое, что ли, зловредное состояние человеческого духа, вредное для самого человека. Человек, ропщущий на Бога, вот с таким горделивым устроением ума, не принимающий себя таким, какой он есть, он обрекает себя только на страдания. И в конце концов на опустошение, потому что все это только высасывает жизненные соки. Это абсолютно бесплодно. А решение проблемы этой в том, чтобы смириться и принять себя таким, какой ты есть. Я не хуже, не лучше других. А если меня Бог таким сделал, значит, мне именно так и нужно. Мне для того, чтобы спастись, нужна одна кисть. И это мой путь. У кого-то другой путь, а у меня вот такой. И надо научиться не просто с этим жить, а нужно за это благодарить. Не бывает ничего случайного. Не бывает случайного какого-то генетического дефекта закладки тканей. Это только так. Медицина при своей недальновидности может судить. Она не ставит перед собой задачу объяснить, почему. Объяснить, почему, может только вера в Бога. И тогда все вопросы снимаются.
Ну, может быть, мы еще вернемся.
Да, вернемся.
Порассуждаем на эту тему. А сейчас давайте послушаем вопрос, который по телефону поступил. Алло, слушаем вас. Говорите.
Здравствуйте. Здравствуйте. Мне 67 лет. Я звоню из Ростовской области. Зинаида Павловна. Угу. Вот у меня ухудшение памяти. Я даже вот семизначный номер телефона с первого раза не могу даже записать, чтобы... Вот. И несколько лет, уже года 4, мне врач приписывала ноотропные лекарства. В этом году я сказала, что у меня по отцовской линии бабушка страдала старческим маразмом, потом брат двоюродный и еще дальняя родственница. Все по отцовой линии. И она мне тогда выписала лекарство «Акатинол мемантин». Подскажите мне, пожалуйста, я приняла его 120 таблеток 2 месяца. Ну, плохого ничего не почувствовала. Даже, кажется, мне даже как лучше немножко так в голове было, ну, в общем, улучшения какие-то. Вот. Хочу вас спросить, не вредно ли это такое принимать лекарство? Потому что там оно написано, что при, ну, там, научным словом, что при слабоумии, как бы.
Но видите, в чем дело. Вам это лекарство назначил врач, который вас видел, наблюдал, обследовал, определялся с тяжестью состояния, с причиной заболевания. Я, как тоже врач, но все-таки не видевший вас ни разу в жизни, я не могу комментировать и тем более как-то отменять или менять назначение других врачей, ни в коем случае. Сам этот препарат, он давно уже работает, его назначают, польза от него есть. Но, понимаете, вот если вы верующий человек, то вы должны знать такую вещь, что мне будет полезен любой препарат, который мне назначил врач, если у меня есть доверие Богу и врачу. Если я за врача помолился, чтобы Господь умудрил его для меня, то тогда, что бы он мне ни назначил, мне вреда, во всяком случае, не принесет. А польза будет. И потом, вот в таком состоянии, как у вас, когда происходит такое возрастное прогрессирующее ухудшение памяти, нужно относиться к этому смиренно. Вот как мы говорили, отвечая на предыдущий вопрос. Ведь это неизбежная вещь. Если человек дожил до определенного возраста, у него развивается атеросклероз сосудов головного мозга. А это всегда сопровождается снижением интеллектуальных функций. И это не значит, что у вас резко упадет качество жизни. Да нет. Просто какие-то свои собственные немощи вам придется сейчас терпеливо переживать и нести до конца. Вот, в том числе и вот это ухудшение памяти. Если у вас есть близкие, родственники, которые могли бы вас в этом состоянии поддержать, ну и слава Богу, и хорошо. И, конечно, надо слушаться докторов. Здесь ничего сложного для лечения нет. Все препараты, которые используют врачи для нормализации кровообращения мозгового и улучшения трофики головного мозга, они все давно уже у нас в медицине есть, работают, все, врачи все их знают. Поэтому здесь ошибочного значения вряд ли произойдет. Поэтому доверяйте врачу и принимайте лекарства.
Вячеслав Владимирович, спасибо за ответ. Но есть еще вопрос по телефону. Давайте послушаем. Алло, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вячеслав Владимирович, это я из Нижнего Тагила. Да. Я хотела спросить, у меня вот такое депрессионное состояние уже где-то давно со смерти моего мужа. Было много, да, ему 75 лет уже. и что там все, разговор шел о разводе. Мы жизнь прожили, вот он умирал с этой целью, мыслью, может вот разводиться, разменить квартиру и все прочее. И вот развод Путина на меня побело тяжело, что-то аналогичное. Скажите мне, что можно в таких случаях нужно делать и как себя успокоить, что ли?
Ну, как, если я-то могу, я могу ответить только на... Я могу ответить только на ту часть вопроса, которая касается вашего состояния. Я про развод ничего не знаю.
Да.
Да, это не моего ума дело. Вот, семейную консультацию по радио проводить нельзя. Чтобы давать советы по поводу семейных отношений, нужно присутствие обоих супругов, чтобы выслушать обе стороны, и там уже можно как-то ориентироваться. А что касается вот этого депрессивного расстройства, которое у вас возникает, так здесь тоже нужно принимать это обстоятельство таким, какое оно есть. Понимаете, возраст такой у вашего мужа, когда его перевоспитать невозможно. Ваш муж на сегодняшний день, 75-летний человек, это обстоятельство, которое от вас не зависит. И надо просто положиться на Бога. В общем-то, это всегда нужно делать. А в такой ситуации семейной, как у вас, тем более. Если нам Христос заповедует молиться за врагов, так уж за мужа родного, тем более, нужно от всей души молиться, чтобы Господь как-то его вразумил. Его душа сейчас недосягаема ни для кого, кроме Бога. Сейчас его разубеждать, или, наоборот, убеждать, увещевать, вразумлять, обращаясь к нему непосредственно, совершенно бесполезное дело. И если он там что-то себе такое затеял, то, как Высоцкий поет, если я чего решил, я выпью обязательно. Так и он обязательно будет добиваться того, чего он задумал. А вам не нужно пытаться вставать у него на дороге и препятствовать. Если вы хотите сохранить с ним теплые отношения, то вам сейчас его со своими, с его уже такими возрастными проблемами нужно принять как больного человека и молиться за него как за больного, чтобы Господь его управил. Поверьте, Бог это сделает лучше вас 1000 раз. И тогда, если вы встанете на такую позицию духовную, вы и сами успокоитесь. И поймете, что очень много переживаний, которые у вас были по этому поводу, они просто пустые, на пустом месте. И обретете мир душевный, и будете даже еще лучше к нему относиться. Потому что любить-то ведь можно только того, кто достоин жалости. А ваш муж в его состоянии, даже если у него седина в бороду без в ребро, или там, он там вдруг что-то решил разводиться, ну, простите, это же признак такого душевного расстройства и при живой-то жене. Поэтому его можно только жалеть. И тогда все изменится. Тогда вы будете относиться к нему как к ребенку. Ведь что старый, что малый. Требует одинакового отношения к себе. И вся ваша депрессия, она яйца выеденного не стоит. Вы это обнаружите сразу же.
Спасибо. Ну что ж, пока наши радиослушатели готовят свои вопросы, напомню, телефон наш 379-65-94, код города Екатеринбурга 8-343. Мы вновь обратимся к вопросам, поступившим на сайт. Вот следующий вопрос. Здравствуйте, многоуважаемый Вячеслав Владимирович. Я вам уже писала письмо по поводу моего плохого сна и навязчивых мыслей. Вы мне сказали, что у меня невроз навязчивых состояний со стенодепрессивным расстройством. Как вы думаете, нужно мне пойти к светскому психотерапевту? Мне очень важно ваше мнение. Причащаться и исповедоваться, слава Богу, я стала чаще. Этим постом была каждую неделю на исповеди.
Ну вот смотрите, мы ведь уже много раз говорили о том, что вершиной психотерапии является причастие. Вот вы сами говорите, что вы исповедуетесь и причащаетесь, делаете это регулярно. Но зачем нужно еще что-то? Угу. Светская психотерапия нужна людям неверующим. Ну, потому что они не в состоянии просто обратиться к чему-то большему. У них эта душевная потребность еще не сформировалась, не созрела. Но у вас-то ведь уже созрела. Вы ведь уже в церкви. Церковь является вершиной медицины. Здесь человек, страждущий душой, получает все, что ему необходимо для нормальной, здоровой человеческой душевной жизни. Вот. Поэтому обращаться верующему человеку к светскому психотерапевту, неверующему, смысла нет. Светская терапия, светская психотерапия, она появилась в Европе тогда, когда население Европы вышло из церкви. Когда люди обезверились, обезбожились и дохристианизировались.
То есть вот тогда с атеизмом, значит.
Да, тогда в качестве некой компенсации появилась светская психотерапия. Психотерапия становится в светском ее варианте, ну, абсолютно не нужна тогда, когда человек стал церковным, когда он живет полноценной церковной жизнью. Ну, вот, потому что настоящий попечитель человеческих душ и сердец, настоящий врач людей, человеческих душ — это Христос. Вот, если мы обращаемся к Нему напрямую, к Христу, к Богородице, к нашей Небесной Церкви, то тогда все, что кроме этого, это все ниже. Это все остальное уже не достает до уровня повреждения. Вот, я не хочу сказать, что светская психотерапия совсем не нужна. Нет, она нужна, но только для определенной категории людей, для людей неверующих. Вот, и мы же видим сплошные разочарования. Когда человек церковный сходит на прием к светскому психотерапевту, послушает его рекомендации, его комментарии по поводу того, что с ним происходит, у него волосы дыбом встают иногда. Вот, и он зря только деньги потерял.
И время.
Да, так что вот.
Ну что ж, пока вопросов не поступает по телефону, следующий с сайта. Сыну 35 лет, Удмуртская республика, среднее образование, среднее специально, работал около 3 лет, сейчас не работает, не женат, православный, крещен, но не исповедовался ни разу. С 16 лет начал употреблять наркотики. И употребляет 6 лет. Сейчас постоянно пьет, деградирует. В последнее время по ночам врываются такие звериные крики. Одной из причин могло быть, что ушел из спорта в школе по причине травмы головы. Вскоре попал в компанию, где и начал употреблять наркотики. Потом неустроенность личной жизни и дальше покатилась. Неоднократно лечили его в различных клиниках. Какое лечение, не знаем, но по возвращении тут же начинал пить. Последний раз лечился 3 недели в марте, но в первый же день ушел к друзьям и снова запил. Похоже, у него галлюцинации, особенно когда не выпишет, так как разговаривает сам с собой. Ему от этого страшно, и когда выпьет, то легче. Мы сами в отчаянии, но не хочется терять надежду. Хочется, чтобы сын смог сам осознать, что с ним происходит, и как-то изменить свою жизнь. Угу. Вот такое письмо.
Да, ну, мне тоже этого хочется. Да вообще хочется, чтобы как можно больше людей осознали то, что с ними происходит. А как это может произойти? Вот что должно произойти с человеком, чтобы он осознал и гибельность своего положения, и необходимость спасаться, что ему нужна посторонняя помощь? Ну, тогда и только тогда, когда человек дойдет до самого дна. То есть тогда, когда страсть, которой он одержим, его опустошит, когда у него не останется жизненного пространства, когда он будет видеть, что он просто погибает, что он никому не нужен, что ему нельзя, что он не жизнеспособен сам по себе, предоставленный сам себе. Вот только тогда, если у человека сохранится еще желание жить, он будет просить о помощи. Вот тогда он и вразумится. А вот чтобы он не отчаялся на этом пути, а ведь этот путь смирения, то, что сейчас с ним происходит, это то, как Господь смиряет людей, всех, только страданиями, которые связаны со страстями. Нашими страстями Господь нас смиряет. Поэтому, чтобы он не отчаялся, нужно молиться Богу, чтобы Господь его от этого уберег. Чтобы он жить хотел, дойдя до дна, чтобы он еще хотел жить. Вот с этой нулевой отметки и начнется восстановление человеческой личности. В каком виде Господь его будет восстанавливать, когда тот захочет спасаться? Сколько ему предстоит пройти по этому пути, по пути спасения, мы не знаем. Мы знаем только, что с нулевой отметки начал свое восхождение на небо разбойник, распятый справа от Христа. Но хуже положение, чем у него, не было. А именно ему Христос сказал: «Истинно говорю тебе, нынче же будешь со мной в раю». Так вот, не надо списывать со счетов людей, которые пускаются во все тяжкие, которые оказываются вот настолько одержимы бесами, что прямо их голосами разговаривают, издавая звериные крики, рыканье и так далее. Это ведь не значит, что Бог их забыл. Нет, Бог их смиряет. Бог показывает им гибельность своего положения. И иногда человеку для того, чтобы у него произошло просветление в сознании, в самосознании, нужно дойти иногда до скотского состояния, как блудному сыну, до свиного корыта. Есть из одной миски с ними. Вот. Поэтому, если он вот сейчас так безобразен в своем состоянии, то это еще не конец. Вот, еще есть за что бороться. Вот если Господь его еще ему попускает эту страсть, значит, там еще и есть потенциал. Вот у этой страсти. Вот, когда она иссякнет, когда сам человек выпотрошится на эту страсть, вот тогда и начнется его восхождение. Лишь бы дожил. Здесь, понимаете, хочется сделать такое обобщение. Ведь это происходит, в общем-то, с нами со всеми сейчас. Со всем нашим народом, со всем нашим обществом. Мы видим, что Бог нас смиряет. Он нам сейчас показывает все наши немощи. У кого-то так, у кого-то по-другому. Но все, что происходит сейчас в нашей стране с нашим народом, это любовная забота Бога о нас. Если сын безобразничает, если он не слушается своего отца, отец будет обязательно наказывать своего сына, потому что любит, потому что хочет, чтобы он был наследником. И поэтому, если мы будем противиться воле нашего Отца Небесного, а большая часть нашего народа именно этим и занимается с утра до вечера, то мы обязательно будем страдать.
Хорошо, вновь телефонный звонок. Давайте послушаем. Алло, говорите.
Алло, Вячеслав Владимирович. Да. Дело в том, что мой муж атеист, и вся вина была у меня в том, что он говорит, если бы я знал, что ты будешь в Бога верить, я бы на тебя вообще не женился.
Как же молиться? Вообще не женился.
Ну и что? Что это меняет?
Молиться как?
Ну, так и молиться. Мы молимся...
Атеист, это как молиться?
Ну, так атеист, это же человек. Это же образ Божий. Он же не превратился в животное, за которых мы не молимся. Нет, он человек. И атеизм – это такая же вера, как и любая другая, только в противоположную сторону направленная. Он верит в то, что Бога нет. Ну а вы верите в то, что Бог есть. Вы с Богом общаетесь. У вас огромное преимущество по сравнению с Ним. Он не может за вас молиться, а вы можете. Поэтому, если вы жена атеиста, то ваша такая планида – молиться за мужа своего.
А потом вот под конец стал
ты. Ну и что?
Можно в Харьков, можно в монастырях за него или нет?
Ну он крещеный. Ну и все, он член церкви, только такой, такая агонирующая субстанция в церкви, клеточка такая погибающая, не получающая жизненных соков, потому что кто-то сомневается, можно за него молиться или нет. Вот. Не сомневайтесь, и от всей души за него молитесь.
Хорошо. Ну, это был такой уточняющий вопрос, я так поняла, да? А мы все поэтому закончили по предыдущему, да?
Да.
То есть наше общество находится все,
да,
как
поэтому,
вы говорите, в таком состоянии.
Значит, вот его Бог смиряет его страстями, а родственников им самим.
Вячеслав Владимирович, вновь телефонный звонок. Давайте послушаем. Алло, говорите.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
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 Вячеслав Владимирович.
Да.
Вот скажите мне, пожалуйста, я очень часто пью карвалол и волокордин. А там входит фенобарбитал. Это не вредно?
Ну, конечно, вредно. А кто назначил-то?
Что я сама?
Здравствуйте. Взяли сами себе, назначили психотропный препарат барбитурат. И потом еще удивляетесь чему-то и спрашиваете, вредно, не вредно.
Ну, карвалол.
Пьете часто карвалол, волокордин. Понимаете, ну, такое самонадеянное, самоуверенное поведение, оно часто потом приводит человека к тому, чтобы вразумиться. Потому что если мы сами без назначения врача начинаем лечиться, у нас обязательно будут проблемы. Вот, особенно если это препараты, содержащие психотропные вещества.
Карвалол содержит, да? Вот
да, обязательно. Там находится, вот сам же наш слушатель говорит, что это вещество содержит фенобарбитал. Угу. А фенобарбитал – это такое вещество тормозного действия, который обладает успокаивающим эффектом таким. Но дело в том, что фенобарбитал способен накапливаться в организме. Период полувыведения фенобарбитала 72 часа.
Так, и что
есть,
происходит?
Ну, то есть он за сутки, за трое суток выводится только половина того, что ты принял.
Угу.
А если ты каждый день?
А если вот это постоянно, да, действительно, к чему-то приводит? Всё,
и человек просто становится токсикоманом. Он находится под постоянным действием психотропного, сильного психотропного вещества.
Угу.
Ну, вот поэтому ни в коем случае этого нельзя делать вот так вот, без назначения врача. Ну, мне трудно судить, но как долго там человек это делает. Может быть, отмена сейчас этих лекарств вызовет у человека абстинентный синдром, и он будет себя чувствовать еще хуже, чем было. Поэтому я советую с этим обратиться к врачу, с этой проблемой. Пусть врач возьмет на себя тактику, сформирует тактику для нашей слушательницы, как сейчас отвыкать от этих препаратов, к которым она наверняка уже привыкла. Наверняка там уже есть лекарственная зависимость.
Ну, хорошо. Так, мы к следующему вопросу переходим с сайта. Мне 49 лет, из Саратовской области. Вопрос: образование среднее, домохозяйка, замужем, православная, крещена. Жалобы, боль в области лба, дрожь в теле, болезненные ощущения в области всех органов, нет сил, скачет давление, страх смерти, страх за здоровье своих близких. Раздражают громкие звуки, зимой мерзну на улице. Появились симптомы после просмотра сеанса Кашпировского в 1991 году. За помощью обращалась к психотерапевту, к психиатру, к знахаркам. Назначали, невропатолог назначил амитриптилин, феназепам. Результата не дало. Сижу на таблетках. Хочу избавиться от этой болезни.
Ну, все вполне закономерно. Если сначала насмотреться Кашпировского, а потом пойти к психотерапевтам, к бабкам, знахаркам, то будет трясти, будет скакать давление, будут страхи, и много еще чего может происходить с человеком, потому что человек пообщался с бесами, с темной духовной реальностью. Вот. Любой врач, который использует в своей практике гипноз, а Кашпировский именно это в своей практике использует, он заманивает людей в общение с ближайшей к нам духовной реальностью. Потому что состояние гипноза, состояние транса – это такое безадресное раскрытие души. И кто туда войдет? Ну, тот, кто рядышком. А рядом только бес. Поэтому мы и видим сплошь и рядом подобного рода результаты общения с психотерапевтами, подобными Кашпировскому.
Тут все в одной строчке. У психотерапевта, к психиатру, к знахаркам.
Ну да. И здесь выход-то один. Совершен такой, ну, невольный грех. Ну, не знал человек, хотел быть здоровше, чем был. И обратился и пошел, не к тому.
Пошел к Кашпировскому.
Но сейчас надо к тому. Сейчас надо обращаться к Богу в церкви и молить о том, чтобы Господь все управил. Для него это не составит труда. Но здесь еще все выглядит как вегетососудистая дистония. Вот то, что сейчас описано. Угу. Поэтому можно использовать как дополнительное средство, не основное. Основное – это налаживание полноценной духовной жизни с исповедью, с причастием, с горячей молитвой к Богу. А как дополнительное средство можно использовать как раз успокаивающие препараты. Но только растительного происхождения. Наилучшими успокаивающими препаратами растительного происхождения является свежезаваренная трава пустырника, вот при вегетососудистой дистонии, свежезаваренная трава пустырника и свежезаваренный корень валерьяны. Все остальные препараты таким успокаивающим действием не обладают. Настойка валерьяны, настойка пустырника успокаивает, потому что там алкоголь. Там успокаивающим действием обладает алкоголь. А вот свежезаваренная трава. Трава и свежезаваренный корень валерьяны, они обладают настоящим таким лекарственным воздействием, ничем не уступающим каким-то синтетическим препаратам. Вот, поэтому этим можно пользоваться.
Ну, у нас остается не так уж много времени, тем не менее, да, 3 минуты, вот мне показывает режиссер. Так, успеем еще вот по поводу панических атак. Пишет, очень нужен ваш совет. Лечу панические атаки, начались после сильного стресса. Была у психотерапевта, примерно год пила рекситин, вроде прошло, но потом решила пройти психотерапию, чтобы искоренить причину. Но после глубинной техники они появились снова. Сейчас снова на рекситине. Сама человек верующий, но духовная жизнь идет слабо. Одного не знаю, где взять силы, построить что-то новое, забить эту доминанту страха, который живет во мне. Как быть? Ну, в общем, очень коротко.
Ну установка вот такая же, ложная установка. Нужно что-то там забить, какую-то доминанту. Ну, не надо, страха. Да, не надо этого делать. Во-первых, состояние утраты самообладания. Здесь нужно не забивать, а пытаться восполнить утраченное. А утратил, если человек утратил самообладание, то восстановить утраченное может только Бог своей благодатью. То есть самим собой. Он единственный, кто нам это дал. И если мы что-то потеряли по пути, в попыхах там или по глупости, то мы к нему же и обращаемся, чтобы он нам вернул, восстановил в лучшем виде даже, если будет его воля. Ну вот, поэтому вот можно сказать, что это универсальный такой ответ для всех невротиков. Потому что любой невроз — это как раз утрата самообладания из-за самонадеянности. Ну вот, сейчас надо с самонадеянностью расстаться как с вредной привычкой.
Спасибо за ответ. Я, дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Я хочу напомнить вам, что это была передача «Если болит душа». Если вы не успели задать вопросы в прямом эфире, то можете позвонить Вячеславу Владимировичу Боровских. Я хочу, чтобы вы напомнили ваш телефон.
Я напомню телефон, только я еще хочу поделиться с нашими слушателями, кто еще не знает. Вышел в свет комплект дисков с моими лекциями «Школы православного самосознания», которые я прочитал в 2012 году. Там 51 лекция. Если хотите, чтобы у вас был этот комплект, звоните по телефону в Екатеринбурге 219-71-21. Приходите по вторникам на школу православного самосознания послушать лекции вживую в 7 часов вечера в Духовно-просветительский центр на Репина 6А.
Следующий прямой эфир с участием Вячеслава Владимировича Боровских, я напоминаю, для радиослушателей состоится 24 июня в понедельник. Я вас благодарю за участие в передаче, за ваши ответы. Ну и до новых встреч. До свидания.
Спасибо.